Година науки на радіо НВ. Євген Пілецький та Євген Аліфіренко. Щоденне завтра.
Щоденно завтра на радио НВ в эфире Евгений Пилецкий и Евгений Альфиренко. Прежде чем переходить к нашей сегодняшней теме, она заявлена как неравенство и его перспективы, наверное, сделаю небольшое отступление на что-то вроде информационного повода. Мы программу записали прямо практически во время Международного экономического форума в Давосе, и к нему за несколько дней такая организация, как Oxfam, выпустила свой регулярный отчет о неравенстве. Отчет этот, он ожидаемый, ничего неожиданного там не было, но цифры каждый раз поражают, и поражают, я объясню почему. В нем содержатся некоторые показатели, которые должны бросаться в глаза и бросаются. Это о том, какое количество мировых богатств концентрируется в таких-то немногочисленных руках самых богатых, собственно, обитателей нашей планеты. И вот эти говорящие цифры, конечно, уже обошли все информационные источники о том, что 2200 миллиардеров обладают там гигантскими сокровищами, и они постоянно растут. Вот эта фраза, которую мой коллега только что повторил раз пять подряд, «богатые богатеют и бедные беднеют», соответственно, она не теряет актуальности, просто она еще и вот эта формула не то что показывает свою адекватность, процесс еще и ускоряется немножко. И вот эти все цифры просто были выявлены как раз к Давосу, что не могло не натолкнуть нас на мысль, что нам делать с этим неравенством дальше. Потому что есть некоторые моменты. То, что богатые богатеют, не сюрприз, но это входит в диссонанс с теми другими экономическими процессами, которые у нас развиваются. Потому что среди самых богатых, среди вот этой первой десятки много новых богатых, у них отношения и с перераспределением богатства, и с филантропией, и еще с какими-то вещами чуть другое, и поэтому мы решили развернуть эту тему. В гостях у нас Тимофей Брик, преподаватель Киевской школы экономики. Здравствуйте, Тимофей.
Здравствуйте.
Было ли то, что написал Oxfam вот сейчас, чем-то неожиданным, или это все уже просто вошло в привычное русло, когда они каждый год выкатывают отчеты, там говорится, что все как 150 лет назад, то есть просто какая-то часть очень небольшая концентрирует у себя все больше ресурсов, и никаких изменений с тех пор не было?
В академических кругах, среди экономистов и социологов, конечно, эта тема очень давно обсуждается. И Oxfam, конечно, делают очень хорошее дело, потому что они очень просто и доступно объясняют проблемы мирового неравенства широкой аудитории. Но, конечно, для экономистов и социологов ничего нового они не говорят, хотя они делают огромное просветительское дело, за которое мы им все очень благодарны. Тема неравенства очень широкая, про нее можно говорить по-разному. Я думаю, мы сегодня поговорим и про Oxfam, и про их коллег, и про разные подходы, и даже, может быть, про проблемы с измерениями, которые вот делают Oxfam. Чуть-чуть покритикуем их тоже.
Безусловно, с большим удовольствием. Только я бы еще сразу к одному из их выводов или такой новой повестки, что ли, немного перешел бы. И касается она того, чтобы брать с самых богатых людей какую-то часть в виде налога или на супербогатство, или что-то еще, и перераспределять, потому что они прям цифры переводят. То есть, если мы там взымем этот налог и даже поставим каким-то совсем незначительным, вроде 1% от их состояния, то это все равно получится в мировом масштабе там больше 400 миллиардов долларов, по-моему. То есть, суммы, на которые можно многое сделать. То есть, это даже не вот те пожертвования, которые Билл Гейтс, один из самых богатых людей, отдает там на пользу Африке для борьбы с малярией, для преодоления там кризиса со сточными водами.
Питної води, так?
Да. То есть даже сравнительно с теми десятками миллионов долларов, это гигантские суммы. Вот это в повестке на каком месте? Это пока еще такая партизанская инициатива, которую просто вбросили в общий поток для обсуждения? Или это что-то вполне себе реальное и ощутимое, что может быть продвинуто на уровень там практической реализации?
Да, как раз вот те цифры, которые вы процитировали, у меня тоже перед собой выписаны как цитата, так что я подтверждаю, что вы все правильно сказали. И это не просто партизанский взброс, это тема, которая очень серьезно обговаривается на уровне уже не только, левых интеллектуалов и философов, но и на уровне вот академическом, и в Западной Академии. Западная Академия, где есть такая устоявшаяся традиция, например, что вот американские университеты экономические часто чуть более либеральны. То же самое можно сказать про многие европейские университеты, и тем не менее публичные интеллектуалы, академические экономисты, policy-мейкеры, они тоже потихонечку все начинают сходить к тому, что вот этот совет, он имеет обоснование. И это очень важно, потому что, ну, знаете, мы все люди на этой планете, мы все живем вместе, мы все в одной упряжке, и многие вещи, которые мы делаем, и наши, ну, как бы это так сказать, вообще шансы наши все на хорошую жизнь и на выживание зависят от того, как мы все вместе уживаемся, что мы считаем правильным, что неправильным. Поэтому очень хорошо, что такие организации, как Oxfam и вот академические коллеги, этот вопрос уже многие годы потихоньку обсуждают для того, чтобы, ну, разные группы, и элиты, и средний класс, и бедные классы потихонечку пришли к одному единому пониманию, что мы все должны иногда чем-то жертвовать для того, чтобы вместе выживать. Чем именно жертвовать? Где этот threshold? Готовы ли мы идти на какие-то уступки? Ну, все это можно решить только в процессе диалога. И вот Oxfam помогает нам с этим диалогом.
Да, вот очень интересно еще, почему это становится такой мейнстримовой идеей. То есть у нас сейчас идет достаточно успешная борьба с нищетой, с бедностью, и там уже идет речь о том, что в каком-то момент, через там несколько десятков лет, условно говоря, мы сможем просто искоренить ее, как это говорят медики, сделать элиминацию, по-моему. То есть и на этом относительно благополучном фоне, когда людей, которые живут меньше, чем на $1 в день, становится все меньше, достаточно... прогрессивные процессы идут в этом направлении, и при этом все же речь идет также о том, чтобы снижать вот это неравенство в доходах и сглаживать, так сказать, слои. Это тут, же...
Тут я навіть просто трошки поясню для того, щоб просто зрозуміти, що відбувається. Це навіть буде таке півпитання до питання мого колеги, тому що оце от, як він каже, таке згладжування, так? Тому що ця крива, яка показує різницю доходів між найбіднішими і найбагатшими, вона нагадує навіть, спочатку така йде тоненька-тоненька лінія, і потім десь наприкінці вона різко виростає вверх. Ось, і виникає тоді питання взагалі, що на цьому графіку різниця між найбіднішими і середнім класом, вона взагалі навіть не просліджується, тобто її не видно на фоні найбагатіших. Вона йде десь там біля осі X, іде, і потім десь там різко взлітає вверх. Ось, і тому так, дійсно, якийсь там...
Да, це дуже... Ну, правильное замечание, и здорово, что вы вот так вот посмотрели на этот график. Тут очень много нюансов, я попытаюсь про них как-то, ну, вроде и про все поговорить, но и как-то лаконично, чтобы на ваши вопросы отвечать, а не уходить в какие-то дебри. Смотрите, есть много разных аргументов, которые используют и академические экономисты, и policy-мейкеры, зачем нам надо бороться с неравенством. И эти аргументы иногда не очень прагматичны и рациональны, а иногда они скорее вот о чем-то таком, знаете, о вопросах общей морали, что такое хорошо, что такое плохо. Вот если говорить, начать перечислять вот эти рациональные аргументы. Мы сейчас сказали про бедные беднеют, богатые богатеют. Но с точки зрения рационального аргумента это не самое важное. На что обращают очень многие экономисты и политологи, и социологи, так это не на самых бедных и на самых богатых, а что происходит в распределении между ними, что происходит с людьми со средним достатком. И вот люди со средним достатком, при этом это очень широкая категория, это может быть и рабочий класс, это могут быть и менеджеры, и управленцы, но тем не менее люди, которые оказались посерединке между этими двумя экстримами. Вот эти люди зачастую находятся в каком-то очень длительном состоянии стагнации. Есть исследования международные, сравнительные, мы про них можем потом поговорить. Есть и вот Тома Пикетти с его командой, есть и Бранко Миланович, которые изучают эти данные на протяжении десятилетий и говорят, что от глобализации выиграли самые-самые бедные, то, о чем вы сказали, что мы боремся с бедностью, и самые-самые богатые. А люди, которые посередине, стагнируют. И вот в чем тут проблема? Например, многие политологи связывают эту стагнацию с тем, что как разворачивается сегодня популизм в странах успешных западных и в Соединенных Штатах Америки. Есть некий ресентимент среднего и рабочего класса, которые стараются сражаться за свое выживание, потому что они, даже если живут неплохо, субъективно им кажется, что они живут плохо. Они живут по сравнению со своими родителями и со своими дедушками и бабушками точно так же, они что ничто не меняется, они видят, как их высшие классы обгоняют, и это вот вгоняет их в такое состояние ресентимента и желание сделать Америку снова великой.
Ну, ужасная вещь, вы, Тимофей, говорите, то есть в этом случае как раз моральная правота-то не на стороне среднего класса, да, они тогда ассоциируются не с теми беднейшими слоями, которые выигрывают, да, а с их, условно говоря, предками, которые, ну, занимались, не знаю, были механиками на автозаводе, при этом хорошо жили, а теперь они живут точно так же, хотя они там получили высшее образование и занимают там чуть высший пост где-то на социальной лестнице. То есть, да. И они же, что теперь, присоединяются к желтым жилетам, должны протестовать против порядка, который вытаскивает беднейшие слои на поверхность.
Ну, собственно, да, вот эта адженда, о которой говорят политологи, она как раз и направлена в ту сторону, про которую вы говорите. Да, действительно, современный рабочий и средний класс из-за некого неудовлетворения своей позиции в экономической иерархии общества, из-за того, что они не выиграли от глобализации так сильно, как выиграли другие, они способны к вот каким-то таким, знаете, радикальным действием в политической плоскости. Они могут поддерживать популистов, они могут, наоборот, быть недовольными, не ходить на выборы, или они могут присоединяться к радикальным движениям. В общем, это неустойчивая ситуация, и политологи говорят, что равенство важно для того, чтобы избегать таких неустойчивых ситуаций. Это лишь один из возможных аргументов. Есть и экономисты, которые вообще не беспокоятся этими вопросами, а сидят в своих слоновых академических башнях и просто говорят, что согласно их теориям, если у нас есть много неравенства, то в длительной перспективе это может привести к низкому экономическому росту. Вот есть такой аргумент. А поскольку люди хотят иметь высокий экономический рост, они, соответственно, соглашаются, что, ну, значит, с неравенствами надо потихонечку бороться. Ну, и потом уже пошли аргументы такого морального характера. Есть, ну, знаете, разные мировоззрения, разный взгляд на то, как мы должны жить. Есть такое мнение, что, может быть, это нехорошо, когда ты живешь, и у тебя все есть, а у твоего соседа нету. Давайте не забывать, что есть религиозные люди, которые тоже считают, что надо окружающим помогать. Есть люди-фаталисты, которые думают, что мы все умрем, если мы чуть-чуть не поделимся и не сделаем эту планету лучше. Есть люди, которые хотят реализовать себя чуть больше, чем просто бизнесмен, который добился успеха, но и хочет там оставить какой-то след в истории и спасти мир от, не знаю, пластика, который, да, засорил океан.
А еще есть урбанисты, которые говорят, что если мы не будем бороться с неравенством, то процесс джентрификации в городах перерастет к образованию таких пятен суперудачных и остальных территорий, между которыми не будут работать социальные лифты, а еще есть, да?
Да-да-да, я хотел сказать, что вы знаете, через запятую мы можем залезть в любое направление исследователей, которые изучают общество. Вот совсем недавно это был такой прям вирусный ролик в американских СМИ, разлетелся такой монолог минут 10-15, по-моему, фамилия журналиста Fox News Такер. Вот он такой, знаете, представитель Fox News, он такой консервативного взгляда человек, он даже в этом своем монологе несколько раз сказал, что мы ни в коем случае не должны скатиться в социализм, потому что это зло. Но, тем не менее, о чем он говорил? Он говорил о проблемах бедности и неравенства, и как это влияет, и вот тут очень интересно, на структуру семей и домохозяйств. То есть этот человек, он не говорил про какие-то абстрактные вещи, типа глобальное потепление или там урбанизм. Он поднял вопрос, что современная американская семья исчезает, что многие молодые люди, например, не способны удержать семью и оказываются в ситуации развода, или откладывают вообще сам процесс бракосочетания, что дети рождаются вне брака, и из-за этого они не могут быть обеспечены родительской опекой и ресурсами, и они из-за этого тоже там хуже живут. То есть он провел такой теоретический мостик между ситуацией, что вот американские рынки немножечко не тащат, есть проблемы с бедностью и там какими-то проблемами с unemployment, и из-за этого страдает американская семья. И вот в этом плане очень интересно, что есть такой вот один из аргументов, что как сделать наши семьи лучше, крепче, а рождаемость повышать, вот как раз тоже через борьбу с неравенством. Не через борьбу там с мифическими проблемами, типа, а, давайте запретим гендер, или не знаю, давайте запретим гомосексуальные браки.
Да, вместо этого вот этот разрыв снизим. Это говорит Тимофей Брик, преподаватель Киевской школы экономики, которая у нас в гостях. Нам нужно сделать перерыв. После паузы вернемся к вам. Программа «Щодня завтра» на Радио НВ.
Євген Пілецький та Євген Аліфіренко. Щоденне завтра.
Так, щоденне завтра на Радіо НВ. Радіо НВ кажемо те, що знаємо. З вами в студії працює Євген Алефіренко, Євген Пілецький. Ми говоримо сьогодні про майнову економічну нерівність, про її майбутнє, про те, що нам з цим робити. Ми говоримо, і сьогодні у нас в гостях Тимофій Брік, викладач Української школи економіки. У нас така перша частина була одночасно і прагматичною, і теоретичною. Я трошки, потрошки буду так до майбутнього сходитися. Ми вже поговорили про те, що якщо подивитися так чисто графічно, то потихеньку те, що ми називаємо середнім класом, він насправді дуже мало відрізняється вже від найнижчого класу, якщо так подивитися просто глобально. І те, що казав мій колега, так, що вони тепер живуть не на долар в місяць, а тих людей все менше, а тепер живуть на півдолара в місяць. Ось. Тому що є ще такі процеси, як інфляція, зростання економіки, воно трошки обезцінює гроші і таке інше. У мене просто виникає питання. Справа в тому, що оскільки ці кризи в історії, вони проходили через там певні етапи, там, наприклад, там якісь там родовий племінний стрій, потім там античність, скажімо так, рабовласницький. Ну, звичайно, я зараз там марксистськими такими максимами говорю. Ну, просто технічно їх зараз будемо використовувати. Так, потім там феодалізм, потім цей республіканський капіталізм там 18-19 століття, ну і так далі. І, можливо, ця ситуація, вона призводить до якихось нових викликів адаптації, які ми намагаємося зараз там, ось, чи там прогресивний податок ввести. Тобто, чи не є це засобами з минулого? Тобто, ми не знаємо, насправді, як подолати новими, можливо, якимись там засобами, тому що ми вже декілька разів з колегою розмовляли, що, можливо, там технологізувати економіку, наприклад, через штучний інтелект і, ну, скажімо, там, уже там нейромережі, наприклад, так, або, ну, і таке інше, і перерозподіл.
Тобто, условно, можу ли я все це свести к двум аргументам? Тобто, ти хочеш сказати, що ми стоїмо перед вибором із вот этого подхода, на котором говорил, например, Тома Пікеті, брати налог з самих багатих, либо предоставить это решать новой экономике, потому что здесь есть один интересный момент. Ну, там, например, в виде базового безусловного дохода.
Ну, который, я думаю, мы зараз еще поговорим,
так? Да, просто как два аргумента, так сказать. Есть один интересный момент. Вот если взять вот этих самых богатых миллиардеров, которые у нас сейчас существуют, можно заметить, что в самой верхушке списка аномально много людей из, так сказать, новой экономики. Самый богатый у нас нынче Безос, там за ним идут Билл Гейтс, по-моему, по-прежнему, где-то там чуть дальше Илон Маск, но из не так известных есть там еще и Ричард Брэнсон, и Ларри Эллисон, и бог знает кто еще. Да, то есть там очень много людей, которые работают в новой экономике, которая очень быстро накапливает капитал, при этом не имеет достаточного количества активов, ну, как, скажем, в какой-то нефтедобывающей промышленности там, или автопроме. И не требует большого количества работающих, да, рук рабочих. То есть она не создает слишком, ну, действительно активного потока вакансий, которых можно было бы накормить вот за счет роста этого богатства.
Це не новый курс Рузвельта, так, якийсь?
Ну, можно так сказать.
Так.
То есть есть сомнения в том, что эта новая экономика, которая стремительно богатеет, сможет естественным образом решить проблему неравенства.
Она Отже, просто... засоби. Власне, питання тоді про засоби.
Засоби.
Так. Старі засоби, нові виклики, чи нові виклики, нові засоби?
Вы знаете, как бы так было произнесено очень много всего, хотелось бы на все отреагировать, опять-таки не убежать куда-то случайно, поэтому так. Вы меня контролируете, потому что тут сразу несколько тем, на которые хотелось бы отреагировать. Mm-hmm. Конечно, это ваш вопрос, но позвольте перед ним, я еще чуть-чуть сделаю отступление. Есть еще и проблемы измерения, и как вообще меряется то, что меряет Оксфам. И вот вы говорили про тоже вопросы там, инфляции, например. Вот это как раз то, за что Оксфам очень критикуют. В этом году были показаны такие цифры, что как будто богатые стали еще более богаче, а бедные еще более беднее, чем, например, в их отчете в прошлом году. И вот экономисты, которые читают эти отчеты, они там отмечают, что, например, методология, которую Оксфам использует, она опирается на exchange rates, на обменный курс, а не вот эти вот индексы по покупательной purchase power.
Uh-huh.
Ну,
как бы да, это...
Купивальная спроможность. Поэтому то, что вот... Такой, скажем, консенсус людей, которые вот анализируют эти отчеты, говорят скорее о том, что да, мы знаем, что богаты точно богатеют, но не факт, что бедные уж так сильно обеднели по сравнению с прошлым годом. Это раз. Плюс там еще есть интересные аномалии из-за того, что они все-таки пытаются замерить то, что по-английски называется wealth, там весь капитал. Туда же в эту методологию уже включаются подсчеты, например, тех долгов, которые вы имеете, да, там американские молодые люди, у которых есть долговые обязательства перед колледжами, там какие-нибудь ипотеки, они тоже туда записываются, и поэтому, если так внимательно посмотреть, можно увидеть, что среди самых-самых-самых бедных слоев населения есть не только бедные там индусы, китайцы, бразильцы, но еще и американцы. Откуда? Вот как раз из-за вот этой вот методологии расчета. Поэтому дьявол всегда в деталях, надо очень внимательно разбираться. И это важно, потому что рано или поздно мы начнем говорить то, о чем вы говорите, да, это как решать проблему. Для того, что, ну, и поэтому надо ее очень хорошо понимать, надо видеть ее с разных сторон, чтобы знать, как именно ее решать.
Дуже хороше зауваження, так.
Вот, что касается там старых инструментов, новых инструментов, вы знаете, я так по-большому гамбургскому я с вами согласен, но я не очень согласен с тем, что такое старое, что такое новое. Вот, вот эти вещи, которые предлагает Тома Пикетти, они, в принципе, звучат для нас, на первый взгляд, немножко устаревшие, как будто, знаете, взять все и поделить, вот из, ну, знакомая там всем цитата. Но Тома Пикетти, на самом деле, он тоже со своими нюансами подходит к этой проблеме. Например, он начал свою академическую, ну, так, известным академиком, он стал в начале 2000-х, когда со своими соавторами они потихонечку-потихонечку начали переходить к новым типам данных анализа, они анализировали не там опросы населения, не Джини-коэффициенты, а вот эти вот специальные документы, tax returns, чтобы они видели, какой капитал есть в некой стране и кто владеет этим капиталом. То есть это был довольно новый подход еще там 10 лет назад. И те расчеты, к которым они пришли сейчас, и то, что они говорят, что давайте вводить специальный налог только типа на вот этот вот 1% населения, вот внутри академического и policy-making среды, это довольно новая оригинальная идея. Раньше так не думали. Люди не думали так 10-20 лет назад, но люди думают так сейчас. Поэтому со стороны нам кажется, будто это старая идея, просто перераспределение. Но именно нюансы и расчеты, и данные, которые они используют, делают эту идею довольно-таки инновационной. Плюс есть же тоже такое мнение, вот есть такой интеллектуал, ой, у меня вылетело его имя из головы, по-моему, Рубин, его фамилия, вот тот, который написал книгу про харчи, микробы и... Может, наши слушатели подскажут, у меня просто вылетело его имя из головы.
Рушницы, микробы и сталь?
Да-да-да. Вот у него есть и другие книги, в которых он вот одну и ту же идею очень часто проговаривает про то, что, знаете, там мировые цивилизации распадались, исчезали, и какие-то сообщества, которые казались экономически успешны, они могли исчезнуть. Вот как часто приводят остров Пасхи в пример, или там Гренландию, там Майя приводят в пример. И часто говорят, что, ну вот есть такой аргумент, что эти цивилизации, они, или сообщества, испарились, потому что они не смогли переключиться на новый лад.
То есть они думали,
адаптуватись, да. Они думали про мир какими-то устоявшимися категориями и не могли адаптироваться. И вот сейчас наше общество глобально, вот мы живем на одной планете, мы начинаем думать про себя глобально, что мы живем на одной планете. Это, кстати, это очень новая идея. И мысль, что которая становится легитимной и в кругу элит, и в кругу там представителей среднего класса, что мы, в принципе, можем делиться и позволим вот этот вот налог на самых богатых, это на самом деле тоже довольно новая мысль. Попробуй еще кого-то, ну, скажем так, это мысль, которая гуляет в академических кругах, но это не та мысль, с которой уже все согласились. Не так-то просто к ней перейти. Поэтому, я думаю, она заслуживает чуть больше рефлексии, и не надо ее сразу отбрасывать, как будто это, знаете, какой-то устаревший инструмент. В ней есть очень много новых нюансов и такой даже непривычных категорий, что мы даже сначала как будто отторгаем эту мысль.
Угу.
Вот. Вообще академики, ну, потихонечку становятся, знаете, такими центристами, уже трудно найти там очень правого экономиста или очень левого экономиста. Люди скорее думают про мир в терминах конкретных проблем, которые надо решать теми инструментами, которые работают. Поэтому экономисты и левые, и правые между собой потихоньку соглашаются. И вполне возможно, что скоро уже и люди тоже начнут быть чуть-чуть менее левыми, чуть-чуть менее правыми, а вот научатся думать про мир вот в терминах конкретных проблем.
И тогда придется еще академическим кругам говорить, собственно, самых богатых, отдавать эти налоги. Хотел, кстати, спросить, Вы говорите о том, что в академических кругах тогда-то и тогда-то принимают эту идею, она может быть новой или не новой, а вот те эксперименты с безусловным базовым доходом, о которых мы только что немножко сказали, я знаю, что самые первые эксперименты, они же шли еще там в 70-е или даже 60-е, где-то в глубинке, там, типа в Канаде или в Африке или где-то еще, но они не являются новостью там этого десятилетия, условно говоря. А в каком состоянии оно, эта идея была там в те времена и насколько она сейчас принимается? Потому что я смотрю, в Нидерландах, по-моему, экспериментируют сейчас, в Финляндии думали об этом где-то еще. То есть это ходит уже на уровне, по крайней мере, небольших европейских стран.
Да-да-да, я очень горжусь. Мне довелось несколько лет жить и учиться и работать в городе Утрехт в Нидерландах, где находится прекрасный университет. И именно провинция Утрехт является одной из вот этих вот провинций экспериментаторов, которые ввели эту идею и пробуют. Посмотрим, что из этого получится. Я вот, возвращаясь к предыдущему тезису, мне как раз и кажется, что это одни из попыток вот делать вот такие вот интересные инновации, при этом на уровне экспериментов, пытаться сначала разобраться, пойдет, не пойдет, и еще и померить. Знаете, вот такой вот прагматичный подход, это довольно, ну, это достижение вот современных академических дискуссий и вообще такого мировоззрения. Research-based evidence. Вот, ну, действительно, вы правы, что, конечно же, в истории были такие примеры, когда уже что-то пытались сделать, и это не обязательно там с безусловным базовым доходом, но, может быть, попытки раздавать, не знаю, там, талоны на питание методом лотереи. Ну, вот всякие такие разные эксперименты, они были и в Штатах, и в Канаде, и в Европе. Но, опять-таки, это вопрос легитимности. Понятное дело, это, кстати, об этом очень много пишет Пикетти в своей книге «Капитал в 21 веке». И этот тезис сейчас подхватили многие его коллеги. Когда пытаются сопоставить экономический рост в каких-то длинных отрезках времени с теми политическими процессами, которые происходили в странах, которые они исследуют. И вот Пикетти очень много говорит там, например, про 70-е, про 80-е, про эпоху Тэтчер, вот про такую вот либерализацию, что, грубо говоря, вот в это время из-за общей такой политической конъюнктуры вот такие эксперименты не были легитимными. Да, это мог быть один маленький экспериментик, но попробуй еще докажи остальным людям, что это что-то интересное, важное, а не вы просто какой-нибудь там, не знаю, знатный социалист, который просто играется в революцию. Да, то есть такого человека, даже если бы такой эксперимент произошел, он мог бы не найти отклик в сердцах policymakers. Сейчас, спустя многие десятилетия, мы пришли к тому, что эти идеи принимаются на уровне и государства, и на уровне даже самих капиталистов, да, то есть многие капиталисты согласны, а давайте действительно поэкспериментируем, и давайте действительно посмотрим, что случится, если мы отдадим часть своего дохода. То есть многие десятилетия, начиная с этих первых экспериментов, о которых вы говорили, мы просто шли очень долго, чтобы эти эксперименты потихонечку-потихонечку стали какой-то легитимной темой нашего обсуждения.
Посмотрим, это очень что интересно. Будет дальше. Да, и очень интересно, и еще интересна мотивация, конечно, сверхбогатых, которые говорят, да, мы с удовольствием бы отдали какой-то небольшой процент. То есть, хотят ли они посмотреть, не приведет ли это к резкому росту экономики? Ну, просто случайно.
До речи, это и мое питание будет так, але я так розумію, уже наступные частины.
С этим действительно в следующую часть, потому что нам нужно прерваться на новости. Напомню только, что мы обсуждаем неравенство и его перспективы. В гостях у нас Тимофей Брик, преподаватель с Киевской школы экономики, и это программа «Щодня завтра» на радио НВ.
Євген Пілецький та Євген Аліфіренко. Щоденне завтра.
Щоденне завтра на радіо НВ. В ефірі працюють Євген Пілецький, Євген Аліфіренко. В гостях у нас Тимофей Брік, преподаватель Київської школи економіки. Говоримо о неравенстві, о його будущем или отсутствии його будущего. Еще вспомнил один из аргументов, ну, в пользу того, что с неравенством нужно что-то делать. Пару месяцев назад наткнулся на исследование, произведенное международной группой исследователей, а идея, по-моему, принадлежала университетскому колледжу в Лондоне. Речь там шла вот о чем: неравенство, кроме того, и социальная маргинализация ведет к росту радикализма. То есть, если там были идеи о том, что радикалы рождаются из-за просто бедности, да, или из-за того, что некоторые религии более склонны к радикальным мерам или еще каких-то таких вещей, ну, вот оказалось, что социальная маргинализация в значительно большей степени этому к этому ведет. Так что тут есть некоторые аргументы, и кроме того, что это нехорошо, когда кто-то зарабатывает меньше, нехорошо, когда у кого-то худший уровень жизни. Просто смотрите на желтые жилеты и радикальные движения в той или иной степени радикальности, в тому числе и в развитых европейских странах.
Ну, а якщо подивитися, скажімо так, класичні такі, такі суворий, зубастий капіталізм і теоретики такого радикального ліберального капіталізму, вони кажуть, ну, це, звичайно, все добре, що багаті там багатіють і таке інше, але ж люди не є принципово рівними, незважаючи на те, що ми там в правах урівнюємо всіх і таке інше, але біологічно, наприклад, там соціально, ну так сталося, ну хто ж винен, що хтось там народився у якійсь там маргінальній родині, так? Власне, хто винен в тому, що людина не може осягнути там завдяки там можливо, більш низьким або ще якимось там, інтелектуальним здібностям, емоційним здібностям і таке інше. І чому, наприклад, всі інші повинні ось якось так підходити до цього питання, оскільки еволюція ж працює, ми ж сучасні там вчені, все таке інше, еволюціоністи, навіть є, наприклад, там і ліві економісти фрейдомарксизму про це дуже багато говорили. Ну, правда, вони все-таки в ліву сторону, що ми не можемо так робити через там мораль і все таке інше. Ось, то що тоді робити? Тому що це ж питання, воно поки що воно не знімається. Ну, наприклад, якщо я навіть там, знаєте, цей класичний анекдот про те, що піди не корми голодного, а чому він сам не піде заробляти, так? Ласкаво просимо до республіканської партії. Ось, власне, ось таке питання. Якщо хтось не може цього зробити, Что тогда делать?
Ну, это очень такой, знаете, широкий вопрос, потому что и хотелось бы его связать с тем, о чем вы говорили, еще и перед паузой. Даже я попытаюсь структурированно как-то отвечать, чтобы попытаться все охватить сейчас. Вот начиная с вашего комментария про неравенство и радикализм. Действительно, и еще это еще и связано с вашим предыдущим комментарием, почему же богатые люди согласны делиться. Знаете, вот в экономической истории, политологии есть такое слово франшиза, его используют не для того, чтобы описывать там Макдональдс или Бургер Кинг, а для того, чтобы использовать, вот как развивались современные демократии. Франшиза – это как права, которые мы раздаем людям. Вот очень часто историки экономики и политических дисциплин говорят о том, что вот наша история, там, 20 века особенно, это история вот такой франшизы. Люди боролись за свои права. Не все мужчины раньше могли голосовать, теперь многие мужчины могут голосовать. Женщины не могли, теперь могут. То же самое, не все имели права одинаковые там на рынке труда, не все могли работать 8 часов. То есть мы постепенно боролись. И история 20 века еще говорит, что иногда эта борьба была очень кровопролитная. Грубо говоря, есть такой тезис, что богатые люди могут там делиться деньгами, частью своего капитала, не потому что они такие альтруисты, а потому что они не хотят, чтобы у них в кровавой борьбе отобрали все. То есть люди действительно и интуитивно, и на уровне какого-то академического анализа понимают, что поляризация и радикализм – это какая-то такая неустойчивая система, от которой мы можем, ну, довольно сильно пострадать. И вот тут вот к вашему вопросу о том, как мы вообще видим мир, в котором мы живем. Мы действительно можем видеть мир социальный в таких дарвинистских категориях, да, вот мы все от природы не равны.
Самый так.
Да, может быть, ну, так случилось, мы не виноваты, но нам надо как-то жить дальше, что же мы будем делать с теми людьми, кто там не так преуспевает, как мы, или, может, там физически просто не тащит так, как мы тащим. Ну, это очень сложный вопрос, и я думаю, что мы сейчас уже живем не в 19 веке и даже не в 20-м, мы в результате таких очень длинных дебатов, дискуссий о том, как устраивать наше общество, мы уже пришли к такому пониманию, что, в принципе, мы можем создавать подушки безопасности.
Так.
Что люди заслуживают на того, чтобы быть счастливыми, чтобы получать какой-то... чтобы жить жизнью качественно, и мы готовы для того жить в таком мире, где мы, в принципе, можем делиться и поддерживать. Что же делать, если вы принципиально не согласны?
Ну, я думаю, що не дуже є багато так людей,
да,
які так.
Я думаю, що це питання дійсно скорее такої вот соціалізації в этом новом времени, в якому ми живемо, вот как.
Тобто ця нова евдемонія про те, що людина все-таки варта щастя, і ми можемо допомогти, чому ні, якщо, наприклад, я можу це зробити.
Я даже, я даже вот так скажу, що є ще аргумент серед людей, які займаються еволюційною біологією. Я не спеціаліст в этой темі, поэтому я надеюсь, мене сейчас в коментарях не заплюют настоящие биологи и настоящие исследователи этой темы. Но вот я когда-то читал материалы, где даже говорили, что вы знаете, человек Это не правда, что человек человеку волк, что мы, в принципе, довольно альтруистичны. Почему бы нам тогда не жить в таком обществе, где мы даем возможность развивать в себе этот альтруїзм?
Так, це насправді дуже хороша ідея, і вона дійсно зараз підтримується, тому що люди виживають не поодиночці все-таки, а ми виживали як вид, і тому нам треба, щоб весь вид був насправді більш-менш розвиненим, тому це навіть підтверджується. Ось, і тут тоді я одразу переходжу до такого, до протилежного питання, ми так трошки його обговорювали ще перед записом. Багато хто, знаєте, оце таке класичне питання, коли вони вже не їдяться? Це один з таких, таких вже психологічних, я не знаю, таких сплесків ось цього питання про нерівність. Це навіть вже не заздрощі, так? А це питання, чому ви ніяк не можете там набратися вже, скільки можна, скільки ви з'їсте. І тут питання про те, де ця межа, де людина вже перестає задовольняти свої потреби, навіть потреби найвищого гатунку, найвищої якості, найвищого майнового стану, які там передбачають можливість і подорожувати, і комфорт усіх, там від нерухомості до банально одягу і здоров'я, і таке інше. Їжі ми все одно більше не з'їмо, ніж вміщує шлунок, і наш метаболізм не дозволяє, то виникає питання, чого ж воно тоді виникає, ось це надлишкове багатство, це психологічна якась проблема, чи якийсь закономірний еволюційний виток, і що з тим тоді робити? Тому що ось, якщо ви кажете, що нарешті почали ось ці надбагаті, приходити до думки, що чому б не поділитися?
Ну да, тут, звісно, є, знаєте, огромное количество разных мнений и теорий, там какой-нибудь классический экономист скажет, что они просто пытаются максимизировать свои, utilities, максимизируют свое желание богатеть, там, ну, короче, я не хочу про это так в деталях говорить. Ну, смотрите, в любом случае, я думаю, что этот порог существует, что в какой-то момент человек не может уже даже понимать, что именно за богатство вот у него в складах. Это же не Дональд Дак, Скрудж Макдак, который так. Там открывает свой сейф, а у него много золотых монет, которые он может посчитать. Это же невидимый капитал, да? У человека пропадает возможность даже понимать, чем он владеет. Но вот где этот порог и почему какие-то люди уже через этот порог перешли и хотят стать альтруистами, а какие-то люди до сих пор преследуют свое желание богатеть и богатеть и богатеть, тут я не могу сказать уверенно. Наверняка про это должны говорить психологи, и это уже
может... Но тенденция уже есть, я дивлюсь, так?
Ну, мне кажется, что тут есть просто два компонента, которые надо рассматривать. В англоязычной литературе любят использовать такое словосочетание, как nature versus nurture. Это то, что нам задано от природы против того, как на нас давит общество и как мы воспитываемся, да? В каких индивидуальных условиях воспитывался каждый миллионер и какие у него там комплексы, мы про это никогда не узнаем. Но мы хотя бы можем, поэтому пускай эта переменная будет сейчас нам неизвестна, но мы хотя бы что-то можем знать про общество, в котором мы живем, так. Про мировоззрение, которое вот, знаете, сейчас доминирует, как мы воспитываемся, делимся информацией, договариваемся о том, что хорошо, что такое плохо. Вот те же... Фрейдо-марксисты, о которых вы говорили чуть ранее, они-то как раз и очень много критиковали современное капиталистическое общество, потому что оно как бы насаждает на вас определенные модели поведения.
Ну так, той же Жижик, например.
Да, вы там хотите быть крутым, потребляйте больше. Вот сейчас в результате таких долгих дискуссий и то, что интеллектуалы что-то обсуждают, и люди между собой говорят, и элиты, в общем, мы все вместе пришли к такому пониманию, постепенно приходим к такому пониманию, что, возможно, это не лучшая модель поведения.
Ну, ось ця класична фотка, яка була, ну, буквально там десь тиждень тому, коли Білл Гейтс там скромно стоїть собі у скромному одязі в черзі за гамбургером вуличним.
Ну, у нього, кроме этого, есть достижения вроде того, что там финансировал разработку этих унитазов или с малярией боролся. Но дело даже не в этом. И просто привычный стереотип о том, что если у тебя там много миллиардов, то ты покупаешь себе 16 яхт и 12 там супердворцов везде. Это ж не всегда соответствует реальности. У Гарри Эллисона, допустим, это так. Но там, не знаю, Безос строит ракету на орбиту, а Маск строит ракету на Марс. А кто-то еще занимается чем-то таким же, что не его, собственно, удовлетворяет. Ну, то есть мы можем говорить, что это, возможно, закрывает гештальт, да, или что-то еще. Но, тем не менее, это вполне себе похоже на альтруизм, только другой. Он не направлен на раздачу денег, а направлен на Нечто прогрессивное.
Ну, вот это здорово, что в современном глобальном мире, благодаря и развитой какой-то академической среде, и вообще глобальным медиам, и вот таким вот форумам, как Давос, где мы можем все вместе на уровне всей планеты собраться и поговорить, это здорово, что у нас теперь появляются альтернативные модели поведения. То есть, грубо говоря, теперь миллионер может выбирать, на кого он хочет быть похожим. Он хочет быть этим капиталистом ужасным, который как Скрудж Макдак прыгает в золото, или он хочет быть Биллом Гейтсом и спасать мир от малярии. То есть сейчас у нас есть конкуренция моделей поведения, и во многом, ну, это случилось благодаря таким организациям, как Oxfam, как интеллектуалам, как Тома Пикетти, да тем же самым социалистическим, политическим партиям, которые так боится Такер из Fox News. То есть есть разные группы людей, которые, ну, продвигали эту повестку дня, и теперь вот мы живем в таком мире плюралистичном, у нас есть разные модели поведения, и это очень для нас всех хорошо, потому что и самые богатые, и самые бедные теперь могут выбирать, кем же они хотят стать, поэтому вероятность того, что в мире будет больше альтруизма, она, ну, постепенно растет.
А у нас осталось менее 2 минут, или даже 1.5 скорее, и поэтому хотелось бы какого-то прогноза хотя бы с долей вероятности, да, а не такого, что обязательно сбудется. Перед нами стоят еще и другие вызовы, перед нами стоят вот эти вызовы насчет того, что у нас теперь не будет постоянной профессии, постоянного найма, и вообще растет доля прекариата там в обществе, то есть такие вещи, когда ты просто не можешь быть уверен в том, что ты будешь не то, что заниматься тем же промыслом, чем твои предки, да, и вести такой же образ жизни, а вообще просто даже чем ты будешь заниматься через 10 лет. Нужно учиться, там нужно постоянно что-то придумать для того, чтобы быть там на уровне и двигаться в сторону сингулярности, как говорят у нас футурологов. А как общество может справиться с этим неравенством? Есть ли какие-то ваши прогнозы, Тимофей, по поводу того, как это пойдет?
Ну, очень часто люди из мира академии очень скептичные в том плане, что мы не пессимисты или оптимисты, мы скорее такие, знаете, очень скучные люди. Я боюсь, что один из моих прогнозов и рекомендация нашим слушателям, представителям среднего класса, терпеть. Модели экономистов, которые занимаются исследованиями неравенства, говорят, что все будет продолжаться, богатые самые будут богатеть, бедные будут беднеть. Нам же с вами еще стагнировать и стагнировать, поэтому давайте просто учиться наслаждаться жизнью такой, какая она есть. Я бы не боялся очень сильно искусственного интеллекта и роботов, мы еще не знаем, к чему приведет такая роботизация. Многие люди боятся, что мы потеряем работу. С другой стороны, есть серьезный аргумент, что, возможно, наоборот, мы высвободим свой творческий потенциал, и работа наша просто автоматизируется, станет более быстрой и продуктивной. Я, как ученый, не переживаю, что робот будет за меня писать статьи. Я, наоборот, рад, что наконец-то появится алгоритм, который поможет мне написать в 10 раз статей больше, и мы узнаем что-то про мир, в котором мы живем.
И тогда придется нам приглашать в гости робота, который работает за Тимофея Бринга, преподавателя Киевской школы экономики, который был сегодня у нас в гостях. Это была программа «Чудо на завтра» на радио НВ. Спасибо, что с нами были. Встретимся.
Почуемся.
Спасибо.